Итак, мне по праву рождения принадлежит право высказывания, и трактовать их могу только я. Никто не может, не имеет права. Почему я говорил в предыдущих лекциях? Сегодняшняя лекция будет называться «Сила оптимизма». Оптимизм – это не настроение. Настроение. Ну, говорится, что пессимизм – это настроение, оптимизм – это воля. Как, чем отличается человек пессимистический от оптимистического? Вообще-то оптимизм, пессимизм, они, хоть и называются сила оптимизма, можно с таким же успехом было назвать сила пессимизма. Потому что пессимизм, он, пессимист, он потом сталкивается со своими ужастиками, которые он себе там намечтал, а оптимист встречается с мечтами. То есть это реальное дело. Это вообще это тонкий план. Если у тебя тонкий план затварен всякими там бесами, значит, они тебе рассказывают, они тебя пугают, и потом тонкий план, как бы у тебя в плотном плане не было все хорошо, если в тонком плане ты пессимизм, то есть ты не веришь в это будущее, у тебя вот все хорошо, а тебя просто пугают. Это плохое придет, и все будет разрушено. И как бы у тебя не было плохо, но ты оптимист, то есть есть Божьи люди, есть даже не дети дьявола, а рабы дьявола, я сказал. Пессимисты – это рабы дьявола. Они, вот не могут, они не могут даже подумать хорошо о чем-то. Они боятся. То есть страх – это их нормальное состояние. И вот мы вот сейчас тут готовили, вот Вячеслав мне спросил, а вот если, или сказал, что вот если с хорошим настроением там шинкуешь капусту, то будет вот хороший там... У нас это хорошая будет эта пища, да, капуста, просад или что там. А если с плохим настроением шинкуешь, будет плохое. Я говорю, нет, я не соглашусь. Если герой шинкует, хоть с хорошим настроением, хоть со злостью, будет вот такой, потому что Божий человек. У Бога все идет хорошо. А если трус, ему там конфетку дали, или сейчас он в безопасности, и у него от этого хорошее настроение, никуда не годится пища. Никуда не годится, потому что пессимизм – это ожидание чего-то плохого. Да, пока не пришло, но, наверное, скоро будет. И оно будет, потому что это вера его, а оптимизм – это тонкий план главенствующий. Тонкий план главенствующий. Пессимизм, он делается нормально не у животных, не у человека. Пессимизма нету, его просто нету. Его специально выучивают, и обычно выучивают. У животных, кстати, его вообще нету. Если специально их там зашугать, вот, ну, я не знаю, и то будет огрызаться, понимаете, он не позволит это себе. А для человека существуют такие технологии сатанинские, которые на нас обкатываются уже много-много лет, много сотен лет, я бы сказал, и поэтому нам считается, что оптимизм, и на оптимизм, с такой, знаете, с усмешечкой, что, ну, оптимист это, как сказать, неосведомленный пессимист. Вот он будет осведомлен, вот тогда окажется все плохо. Дело в том, что пессимист, он смотрит на факты, которые его окружают. Это ситуация такая, бытие определяет сознание. Он вообще не творец, он жизнь не делает, от него ничего тут не зависит. Он бытие определяет сознание. Вот это пессимист. И, конечно, это рабское существование, конечно, будешь пессимистом. А оптимист, он смотрит не на факты, он смотрит, а что сделать, чего еще нет, что надо сделать. И независимо, позволяет условия, не позволяет, он это делает. Он это делает новости, пессимисты отслеживают новости. И все новости у них плохие. А вообще каждый ребенок рождается оптимистом. Я сказал, что все оптимисты. Но вот это то, что я сейчас скажу, это касается только людей. Потом в юности наступает пик такой оптимизма, родителям там некогда до него. Вот, и он такой весь, или космонавтом стать, или продавцом мороженого, ну что-то такое у него оптимистическое. Потом он что-то знакомится со взрослыми, с такими уже такими слегка толерантными. Гаснет у него этот жар души. И как следствие, вообще оптимизм – это здоровье. Пессимизм – это болезнь. И называть болезнь, а говорят, мы не пессимисты, мы реалисты. Называть болезнь нормой – это, извините, ни в какие ворота не лезет. Норма – это здоровье. Болезнь – это аномалия. Аномалия, потому что что-то не то в своей жизни делаешь, ну, инструмент не по назначению используешь, конечно, он не так будет микроскопом гвозди забивать, да, и вот ты не в свою стезю влез, все, пессимизм обеспечен. Вот, и потом, и так наступает старость. Кстати, Свами Вивекананда, я его зачитаю, он говорит, пессимизм – это уже старик, независимо от возраста, а вообще-то мы вечные. Я зачитаю. Каждый ребенок рождается оптимистом, ему снятся золотые сны. В юности его оптимизм еще усиливается. Молодой человек с трудом верит, что существуют такие вещи, как упадок сил, разрушение, смерть. Приходит старость, жизнь обращается в груду развалин, и старик становится пессимистом. Свами Вивекананда. Вот. Оптимизм, говорится, это богатство великих. Оптимизм – это аромат жизни. А если ты без него, ты просто нищий и скучный. И мало тебе скучно, ты пытаешься, вся твоя жизнь, знаете, когда нет аромата жизни, ты постоянно хочешь себя развеселить. Она и так веселая жизнь, она и так приключение, но пока нету приключений, потому что это только оптимизм. Оптимист идет в эти приключения, пессимист ждет, как там кто-то первый пройдет, что-то все безопасно, да, ну я пойду. А уже нету такого драйва, нет адреналина, нет вот этой внутренней вот этой вот наркоты, которая там дофамины, адреналина, нету. Кстати, она не приносит. И тогда берутся извне вот эти вот всякая наркота, как там интернет и все такое. Эпиграфом будет такое. Где бы ни находился Кришна, это самое последнее, это чем кончается Бхагавад-гита, самая последняя шлока, 78-я. Где бы ни находился Кришна, повелитель всех мистиков и йогов, где бы ни находился Арджуна, непревзойденный лучник, там всегда будет изобилие, победа, необычайной силы, нравственная чистота. Таково мое мнение. Подчеркиваю, необычайная сила. Так вот, оптимизм – это и есть та необычайная сила. Есть сила, и ее измерить нельзя. Знаете почему? Потому что 100% выигрывает. Оптимизм – это вот я вот так уверен и оптимистичен, и вот хоть ты мне кол на голове тиши, я знаю так, и оно так и будет. Это 100% так и будет. Всякая другая сила, ее можно замерить в каких-то там джоулей, килоджоулей, то есть выстоит эта сила против там чего-то или не выстоит, оптимизм выстаивает перед всем. Ему нет вообще никаких препятствий. И это у нас есть. Практически это план Божий. Ну, в общем, пессимизм, кстати, тоже сила мистическая, необычайная, потому что все то же самое сбывается. Кстати, от латинского слова оптимизм, оптимус, переносится как лучший. Стало быть, оптимисты – это лучшие люди, а пессимисты – это худшие люди. Худшие люди, вот так вот. И если ты чем-то недоволен, чего-то боишься, ты худший. Что ты можешь вообще сделать и как ты можешь рассчитывать на хорошую жизнь? То есть надо браться вот с этого. Вот с этого все идет, с тонкого плана. И эти пессимисты вокруг в толстом, в плотном плане начинают порядки наводить, подстраховываться, все без толку, придут и все разрушат. В тонком плане наведи порядок. Это безбожники. Не то, они еще, может быть, не дети дьявола, может быть, не дети дьявола, но рабы дьявола точно. Вот. И что ж ты хочешь, рабство? И они привыкают к этому, привыкают. Им дают маленькую конфетку, чтобы просто они из этого состояния не выходили. Итак, оптимист выбирает лучшую жизнь, выбирирает, не попадает, он это выбор. Оптимизм и пессимизм – это выбор, а пессимист выбирает, соответственно, худшую жизнь. Ну, Википедия. Оптимизм укрепляет иммунную систему, обеспечивает лучшую и более эффективную борьбу со стрессом, укрепляет физическое здоровье, иммунитет и так далее. Ну, в общем, это лучшие люди Божьи. Ну, нас не интересует. Кого интересует иммунная система, здоровье? Кого интересует? Я думаю, что вот эти все вещи перечисленные интересуют исключительно пессимистов, потому что здесь у них будут проблемы. Если у меня нет этих проблем, я вроде не замечаю, но так и должно быть. Что я здоров, это что, я что-то, кому-то что-то обязан? Просто здоров, это нормальное мое состояние, естественное. Все, я к нему привык и даже спасибо никому не говорю. Вообще болезнь это, пессимизм это болезнь. И это болезнь трусости. Я сейчас зачитаю, трусость оказывается состоит из трех вещей. Из трех вещей. По-другому. Это пишет Шопенгауэр, не помню кто. Пессимизм – это болезнь трусости, имеет она три симптома заболевания. Когда мы знаем симптомы, мы понимаем, что мы больные, а не здоровые. Это оптимисты, они там больные на голову, а мы-то здоровы, да? Когда я понимаю, что вот эти симптомы есть, значит, я тогда начинаю лечиться. Потому что нельзя вылечить человека, который считает, что он здоров. Ну, просто жизнь не удалась, а так, ну, звезды не так стали. Да как угодно звезды пускай стоят, если ты оптимист, будет все хорошо. Все хорошо, вот как угодно. Потому что пессимизм и оптимизм на любые факты, он делает какие-то свои трактовки. Любой факт может быть повернут ко мне лицом или, извините, задом. Как вот, я помню, был какой-то фильм, и там... такая группа, которая боролась с коррумпированной верхушкой, там, которая была уже с криминалом, вот так вот они уже там сильно дружили. И бандиты что-то там делали, они платили деньги, они их отпускали. И это вывело из себя некоторых честных граждан, которые неподкупные, и они образовали какую-то группировку и начали их потихонечку отстреливать, этих, потому что те реально портили жизнь окружающим. Это фильм, по-моему, «Меч» называется, да. И народ сразу так воспрял, что вот, никуда не денешься. И одна бабушка на базаре ее там, рэкет, чтобы она им отстегивала. Она говорит, я сейчас всем раззвоню, что меня и меч вами займется. Раз, отстали от бабушки, вот. То есть, работает. Всех они, в общем, там зашугали. И все это держалось на оптимизме. На вот этой вере, вот этого, кто главный был. И вот у них случилась такая ситуация, когда их окружили там человек 20-25, а их четверо всего. А те с автоматами окружили, некуда деваться. И вот какая реакция, вот они стоят там в этих, в балаклавах вот этих. Это говорит, один говорит, встряли, другой говорит, мамочка моя. Третий говорит, ну вот и все. А командир сказал, к бою. Представляете? К бою. Они победили. К бою. И второй был такой, то есть вот по всему вот этому фильму, там просто говорится, и у них получается. Они искали вот этих черных риэлторов, которые там находили одиноких старичков, потом их убивали, задним числом продавали квартиры. Ну, потому что родственников нет, ничего. И на этом наживались. Просто убийствами занимались. И вот один, они искали, где они там наследили. И эти риэлторы черные, это бандиты, матерые, убийцы, им убить человека ничего не стоит. Захватили в плен одного, который их искал. И они звонят, у него нашли эту мобилку, звонят этому, говорят, мы поменяем там на своего человека, вашего там человека. И один говорит, что его там поймали? Он говорит, нет, он их нашел. Понимаете? Он их нашел. И все, они его забрали, все, опять победили. Или, ну, вот это, как закаляла сталь, самое знаменитое такое произведение, там, этот Павка Корчагин, там, строили узкоколейку, чтобы там отапливать город, чтобы там люди не позамерзали. И Путеец старый сказал, один я знаю, как профессионал, что эту узкоколейку в такие сроки, такими силами непрофессиональными построить невозможно. Но эти комсомольцы, они же вообще, они же безбашенные. Они знают, и что я могу против них? И их построили все-таки. Оптимизм, это мистика, это мистическая, необычайная сила, которая все остальное переворачивает, все законы, все правила, и в результате все получается к лучшему. Так, не как получится, не как диктует обстоятельства, а как вот надо, независимо. Вот что такое оптимизм. Это необычайная сила, мистическая сила. Мы думаем, а что такое за невечайная сила? Наверное, это не просто я штангу такую рву, а в два раза больше. Нет, другая сила. Итак, пессимизм – это болезнь трусости, и имеет она три симптома. Трусость приводит, первое, к панике, второе, к бездействию и параличу ума. Бывает человек, на которого там наехали трое в подворотне, он, когда вот это все прошло, он говорит, ой, надо было то, а он не может даже ответить. Или на работе на него просто там нахамили, и он даже не знает, что сказать. А у него были аргументы, но у него мозг встал в этот момент. Что делает трусость? Вся твоя интуиция, весь твой, твоя острота слова куда-то девается. Итак, паника, бездействие и паралич ума. Гордыня, не позволяющая заметить трусость и проявляющая в эгоистическом стремлении манипулировать окружающими людьми. То есть пессимист, он хочет, он чувствует себя в безопасности, когда он может манипулировать. То есть тогда он в безопасности. А когда люди сами по себе ходят такие свободные, это же как-то страшно. Мало ли что, вредет в ум-то их. Да? В эгоистическом стремлении манипулировать окружающими людьми, чтобы иметь информационную или харизматическую власть, плоды манипуляции считаются проявлением ума, который на деле давно лежит в параличе. Но соглашаться с этим больно. То есть, оказывается, они еще и глупы. Они располагают замечательной информацией, но потому что на самом деле мудрость, она просто сразу приковывает внимание. Этих людей, ну, людей слушают. А тот говорит не потому, чтобы дать информацию, просто привлечь внимание к себе. И это четко читается на тонком плане. Поэтому одни привлекают, другие не привлекают. Ложь, как следствие трусости и гордыни, малозаметная ложь больного самому себе, будто он здоров, зато нездоровы все остальные. И вот смотрите, что тогда проявляет. Тогда происходит подмена ценностей. Человек думает, что он хорош, а все остальные плохие, как здесь было написано. А на самом деле, что и... Ну, когда вот человек болен, да, он плохо пахнет. Он как-то плохо выглядит, да, плохо выглядит, потому что, ну, что такое красота, что такое красота? Красота – это интуитивное понимание, что человек здоров, и у него все в порядке, и не только на плотном, но и на тонком плане. Вот парень видит красивую девушку, она такая вся энергичная, и он воспринимает, что у нее тут румянец и все такое, значит, на самом деле, что это такое красота? Красота – это значит, что она здорова. И вот этот инстинкт ему показывает, тут может быть нормальное продолжение рода. А если оно вот такое никакое, сама природа отвращает, что не надо с ней продолжать род. Ничего хорошего с этого не выйдет. Пусть она приведет себя в порядок. Природа мудра. И вот эти люди, они некрасивые, плохо пахнут, ну много там чего, и, потому что страхом, кстати, пахнет. И тут просто руки с мылом не помогает. Просто он начинает потовыделение такое, и оно такое неприятное. И вот, слабость выдается этой ложью. Эти люди, они рабы дьявола, а дьявол, он, как, скажем так, мягко говоря, не преуспел в истине, он лжет. И эти люди лгут прежде самому себе. Что они лгут? Слабость выдается этой ложью за умение хорошо приспосабливаться к обстоятельствам. Смотришь, что там люди, как бы вот им угодить. Подлость за хитроумие, предательство за политический расчет, воровство чужих идей и сил за приобретенный опыт, отсутствие собственного мировоззрения за гибкость ума, ябедничество и клевета за информационную помощь, презрение и высокомерие за честь, зависть за рефлексию, голод за эмпатию, собственная грязь за законы общества, поверхностность за легкость и оптимизм, глубокое бесплодное отчаяние за смирение, жажда победы любой ценой за силу воли. И все эти заблуждения и самообман просто из-за отсутствия оптимизма. Можно одним разом, то есть, ну, в розницу этого не победить, эту свору не победить. Ну, оптом можно, оптом дешевле. Это не только законы рынка, а от жизни. Это просто отсутствие оптимизма у человека. И вот, В конце 60-х годов, кто-то читал «Собака Баскервилей» такое произведение?
Кино было.
Конан Дойль, а кино.
Я в телевизоре читал.
Ну понятно, раньше читал. Ну, Конан Дойль, да? Вот. Там было такое кино, ну пускай кино. Там была такая собака Баскервилей на болотах, вот этих вот. А как это, трясина, как она называлась, гринпирская, не помню, трясина. Так вот на этих болотах сейчас располагается институт. И этот институт занимается мировоззрением всего человечества. Сатанисты его организовали. Он не принадлежит, что все там скинулись и вот занимайся с нами. Это фонд Рокфеллера. И что Рокфеллер скажет делать, то институт и делает. И в 60-х годах, когда оптимизм был на пике у всего человечества, не только в Советском Союзе. А если оптимизм на пике, значит, ну ничего сатанинского сделать толком-то нельзя. Тогда был приказ, задание, спецзадание этому институту, правильно он называется как, Тавистокский институт, было задание вырубить в людях оптимизм. Оптимизм. И оптимизм стал выставляться как глупость. Как глупость. Да, коммунизм, какой коммунизм? Высмеивается. И, например, вот, ну, такие. И к этому подключились такие умные люди, ну, как умные люди, ну, библейской национальности, типа Милен Фармер. Оптимизм меня пугает, он находится в отрыве от реальности. Или Тиль Либерман. О каком оптимизме ты говоришь? Может начаться война. Планете грозит перенаселение. Скоро всем нам будет нечем дышать. И там вот столько вот так вот. Но я смотрю на фамилии и понимаю, что это то, что противостоит человечеству. Это то, что это заказ сатанистов. Вот. Но вот кто же сказал? Антон Павлович Чехов. Вот нормальный человек. Он сказал: кроме скептиков, психопатов, иезуитов, философов, пессимистов, либералов и консерваторов, есть люди еще иного порядка. Люди подвига, веры и ясно осознанной цели. Вот когда это все есть, то некогда особо ныть-то, да? Почему именно в 60-е годы они так забеспокоились и... Они поняли, что пока люди оптимистичны, да ничего ты с ними не сделаешь. Ни голодом, ни войной, ничем ты их не заморишь. Надо сбить оптимизм. Надо сбить оптимизм. А особенно пик начался после полета Гагарина. После полета Гагарина во всем мире уже, и там началось соревнование между капиталистической системой и социалистической. 1971 год уже был запланирован полет на Луну. Уже тогда, вот после полета сразу вот это... И все абсолютно были уверены. 81-й, через 10 лет, полет на Венеру. 91-й, полет на Марс. Кто скажет, почему сначала на Венеру, а потом на Марс? А не наоборот. Не знаете?
На Венере жарко.
Да на Венеру на порядок ближе. Планета располагается в геометрической прогрессии. Такая, потом дальше, дальше. Первая Венера, Земля, а потом Марс. Марс гораздо дальше.
На Венере жарко, 500 градусов.
Да, всего 600 градусов, не очень жарко. Всего 600 градусов. На Земле есть... В общем... 2001, орбитальная станция. Постоянная. 2011, полет на Луну. Не полет на Луну, извиняюсь. Станция на Луне должна быть уже. Уже была станция нули. 2021, это вот час, вот что должно быть. Год назад, тогда планировалось, фотонный звездолет на Альфа Центавра. Опять кто-то скажите, почему на Альфа Центавра именно?
Не был там.
Потому что она самая близкая. Все портал по параперсеку. 4,5 световых года. Вот. И почему фотонные? Потому что фотонный звездолет, это в школе вы должны были учить. Потому что, ну... 300 тысяч километров в секунду, а фотоны 299 километров в секунду. Вот. То есть мы должны были лететь уже к звездам. И все были предпосылки. Или говорят, вот коммунизм, сказочкой, морковку впереди осла двигали, что будет коммунизм. Коммунизм должен был наступить, вот как Сталина убили в 1953-м, да? А в 55-м уже должен быть коммунизм. Деньги уже отменялись по Советскому Союзу, и они были нужны только для валютных расчетов с зарубежными странами. И Сталин выступил с этой речью, что 2 года деньги убираются, а партаппарат уже набил себе карманы, и тогда решили, надо убирать этого товарища, потому что когда коммунизм, это ну, божественный строй, потому что можно сказать, капитализм, феодализм, там, сатанизм, что-то такое, это все одно, это все сатанизм, разные степени сатанизма. Социализм в том числе, разной степени сатанизма. А вот коммунизм, это на самом деле это божий строй, который есть, который, как бы мы его тут не регламентировали, коммунизм везде уже есть. Это означает коммунизм каждому по потребности, от каждого по способности. Сколько бы ты ни, будь ты инвалидом или что-то, но твои потребности всегда будут удовлетворены. Вопрос, что если твои потребности бомжа, будешь жить как бомж. Если твои потребности осчастливить все человечество, тебе тут горы ресурсов дадут, чтобы. Но если ты хочешь только для себя, ну и будет тебе только для себя. Коммунизм уже есть, последний бомж находит где выпить. И мантра номер 8 Шри Шопанишат говорит, Бог исполняет желание каждого. Это ли вам не коммунизм? Или Бога вычистили? Как бы мы ни называли, но просто уменьшают наши потребности. А у пессимиста какие потребности? Да выжить. Не до жиру быть бы живым. Ну и получи по вере своей. Вот. Коммунизм уже маячил, оставалось 2 года. И Хрущев заменил божьих людей в ЦК КПСС на людей, детей дьявола с русскими фамилиями. И понеслась. Все, что насадил этот Сталин, вырубали посадки, 6 метров длиной вырубали. Сразу каналы строиться перестали, сразу бригады, которые никому налоги не платили, их стали сворачивать. Сразу рождаемость падает. И то все-таки Сталин очень много успел. Много успел. И в середине 60-х энергоресурсы и технологии были таковы, что на планете Земля, если взять всех вообще, и детей, и стариков, и негров там в Африке, то достаточно одному человеку работать 1 час в день и получать все, что он хочет. Практически в 60-е годы коммунизм уже был. Но капитализм, акулы капитализма и сатанисты, они же не надо, как паразитировать, всем тогда надо работать, они не хотели работать. То есть они, ну, там даже не то, что они боялись переработать, вот эта жажда власти. Когда я кого-то нагибаю, он что-то делает за меня, я даже трачу усилия, и он выделяет вот этот гавах, вот это такие наркоманы, такие кровососы вот эти вот. Вот это такая секта, которая вышла из Ура Халдейского и распространилась по земле. На самом деле это гибриды. Я про это еще поговорю. Об этом хорошо говорит его, кстати, за это просто сразу к нему полиция приходила в России. Горожанин из Барнаула. Если вы наберете, вы увидите аккаунт удален. Но кое-что осталось. Там как нелюди затваривали мир. И это было в 2012 году, по-моему, в мае месяце он опубликовал это. Пишется как про сегодняшнее время. Потому что в сегодняшнее время уже все карты открываются. И то, что было ну, каким-то недоразумением в 2012 году, сейчас смотришь, он абсолютно прав. И не зря его под белые ручки там арестовывали. Но кое-что осталось. Горожанин из Барнаула. Но это его название там сайта. Такой. И, значит, как понять тип системы? Если мы понимаем тип системы, мы понимаем, как работает все остальное. Если, а как понять тип системы? То есть, коммунизм всегда есть, но есть система. Она коммунистическая или деформированная в сторону сатанизма? Надо определить тип присвоения системы. Что система присваивает? Скажите мне, если система присваивает тело человека, это как называется? Правильно, рабовладельческий строй. Если система присваивает землю и все недра, ресурсы, а также вот это электросети там и все такое, это как называется? Что же они учили? Феодализм. Феодальный строй. Есть капиталист. А что такое капиталистический строй? Это что присваивает система?
Капитал.
Нет. Капитал — это следствие. Капитал, он во всех этих сатанинских системах, он присваивается. Это следствие. А вот как он присваивается? Что такое капитализм? Что, никто не знает, что такое капитализм? В нем живем и не знаем, да? Присваивается свободный труд человека. Присваивается. Я работаю, получаю 3%, чтобы не сдох. Остальное туда идет. Я работаю практически, да. Мне ставятся такие условия. Такие условия. Там вот эти ЖКХ и все такое. А кому оно идет? Оно же куда-то идет. Если оно идет от меня, с одного кармана в какой-то другой. И вот. А если присваивается поведение человека, это что за строй? Поведение человека. Ну вот тебя зачипировали, да? Вот ты немножко не так себя повел. Тебе раз, как удар током. С какой-то вышки долбануло, а там конкретно по адресу идет. Как вот, ну, рейтинг, вот в Китае рейтинги, да? Социальные рейтинги. Не так себя ведешь, ничего не имеешь. Хорошо себя ведешь, больше имеешь. Это стимулирует человека, но оно стимулирует, хочется жить получше, но оно стимулирует, к чему это приходит? Что присвоили, система присвоила ее поведение. Как системе надо, чтобы он себя вел, так он себя ведет. Что это? А вот это открытый сатанизм. Потому что Божий человек, он не зависит. Божий, он дитя Божий, он не зависит, он непредсказуем. Он сам решает, как ему делать, что, где, когда. А эти ничего не решают. Их поведение. Если у тебя поведение, мое поведение под контролем, я и либо робот, либо зомби, либо раб. Вот. На самом деле я не то, не то и не то. Я просто раб во всех смыслах. Во всех смыслах. Просто раб, он хотя бы думать что-то может. Сбежать как-то может. А этот и сбежать не может никуда. Вот. Это сатанизм. И вот это то, чего спусковым крючком явилась вот эта вот срамная болезнь, которую объявили, что она якобы существует. И оно и пошло, как вот это, принцип домино. Начали падать, рушиться, там средний бизнес и все такое. Уже куча людей с тряпками на лице, и все к этому идет. Поведение человека. Вот это открытый сатанизм. Сатанизм. Это в чистом виде. В чистом виде антибожественность. И это пессимизм в чистом виде. Как сделать, чтобы люди добровольно пошли, и еще я тут первый занимал, чтобы мне там ужалиться. Надо сделать пессимистом людей. И тогда они это воспримут как манну небесную даже. Они пойдут. А оптимизм будет шарахаться. Это опасно, оптимизм. Нам надо надежность. Итак, и вот я, наверное, остановлюсь. Это значит, есть феодализм, рабовладельческий капитализм и вот сатанизм. Сейчас вот культивируется сатанизм. И самое главное в сатанизме – это отсутствие оптимизма. Не что-то другое. Не какие-то кровавые жертвоприношения, вот отсутствие оптимизма. Что, ну, ничего не сделаешь. И вот здесь объект присвоения – информационные и духовные вещи. Информационные вещи какие? Это когда элита про нас знает все, поэтому надо такой специальный код, чтобы тебе раз на код посмотрели, и вся информация о тебе. Вплоть до, что ты сегодня кушал и какой у тебя размер носков. Вот все. Ну, вдруг там на орган сгодишься, да? А мы об элите ничего не знаем. Вот это сатанизм. Это первое, информационная забирается составляющая. И духовная составляющая забирается. А как она забирается, интересно? А она забирается во всех религиях, прошли по кругу, по земному шару. И везде тщательно вырезается информация о том, что ты сам с Богом свободно можешь как-то побеседовать, получить у него прямую указивку и действовать. Нет, у тебя есть гуру. Ты с Богом сам не можешь. Есть гуру. И гуру тебе расскажет, что Бог имел в виду. Вот. Вот. А когда мы посмотрим на этих гуру, они все нетрадиционные ориентации. Вот все. Потому что которые традиционные ориентации, их оттуда подальше. И Папа Римский сказал, что это нормальные ребята. Вот. То есть сатанизм. То есть две вещи. Я ничего не знаю, мне расскажут. А рабу не положено ничего знать. Ему надо программу вложить сюда и все. И второе, я с Богом тоже не могу. То есть надо отрезать от этого. Отрезать от Бога и дать свою альтернативу. Вот. Нам тут планы Божьи не нужны. Не нужен нам рай на земле. Нам нужен комфорт на земле. Вот. Артур Шопенгауэр, не думайте, будто христианское учение оптимизму благоприятствует. В Евангелии мир и зло употребляются как синонимы. Мир и зло определяются как синонимы. То есть есть вот когда-то, когда помрешь, там будет хорошо, а вот этот мир лежит во зле, понимаете? Да мир прекрасен, он Божий. Да, он материальный, ну и что? Знаете, когда он не прекрасен? Когда он в отрыве от тонкого плана. Когда, то есть, что такое отрыв от тонкого плана? Отсутствие оптимизма. Посмотрите, как звери радуются, как птички чирикают, да? Как влюбленные смотрят друг на друга. И все, у них все хорошо. Вот. Это нормально. Всегда все хорошо. Было, есть и будет хорошо. Убираем тонкий план, и все плохо. Так вот, капитализм. А что такое капитализм? Когда присваивается свободный труд человека. Капитализм, он развивается до тех пор, он захватывает какие-то территории, начинает как спрут высасывать из них. Наступает момент, когда высосал все. То есть они уже полностью твои. Дальше неинтересно становится. Тогда захватываются новые территории. Наступает момент, когда захвачено все. Так вот, в 60-е годы вся земля была поделена на сферы влияния. Капитализм уперся в тупик. Потому что дальше, чем это выражается? Это значит, ну, надо какой-то новый рынок сбыта, что-то делать, чтобы с чего-то качать. А все уже, все, рабы. Капитализм, ну, изживает себя. Это как оно? Биржа рушится, и тогда деньги перестают чего-то стоить. А это основная картонная дурилка, которая, значит, заставляет людей бесплатно работать. Деньги, вот это ФРС, олицетворение вот этого всего, это то, что заставляет людей бесплатно работать. Просто бумажки напечатали, и они работают. И что делать? Что делать? Ну, надо остановить научно-технический прогресс. Это если в первой половине 20 века был такой каскад открытий, вот прямо одно и за другое. Вот кто-то, я выписывал, ну, не я тогда еще выписывал отец мой, журнал «Знание, сила», там, «Наука и религия», там смотришь, что это открыли, то это открыли. То во второй половине века было всего три открытия. Знаете, каких? То есть не было, их было, может, больше. Там люди, которые что-то открывали, переоткрывали там технологии Тесла, так их потихонечку куда-то прятали. Вот. Была открыта и внедрена мобилка, интернет и персональный компьютер. Пожалуйста. Эти все три вещи, их объединяет то, что они собирают с меня информацию и куда-то отправляют. И все. Все другие открытия присвоила элита, и мы ее даже и не нюхаем. Итак, в конце 60-х Тавистокскому институту было дано задание вырубить в людях оптимизм. Кем? Ну, понятно, кто оплачивает это, значит, Рокфеллером. Есть такая книга интересная Даниэля Эстулина. Называется, она так и называется. Здравствуйте. Она называется, вот, «Оптимистический человек пришел». Сегодня «Сила оптимизма» – такая лекция у нас. Да, да. То есть вовремя. Книга Даниэля Эстулина, «Тавистокский институт». Я цитирую. Тарисковский институт, расположенный в английском графстве Суссекс, это там был, где холл Баскервиль, помните, Баскервиль холл, да, вот там, Суссекс, является мировым центром промывания мозгов и манипулирования обществом. Ведущие свою родословную от маленького бюро военной пропаганды, разместившихся в годы Первой мировой, Вашингтон-хаус, эта организация возмужала и выросла настолько, что теперь в ее недрах решается судьба целой планеты. И в этих целях меняется парадигма современного общества. Это я читаю, книгу я вам не собираюсь читать, там она так даже скучная, я бы сказал, там факты. Такое-то сделал то-то, и были внедрены, и вот появились хиппи. То-то сделал то-то, и вот организовали войну. Это сделали, вот это, промыли мозги. Хлоп, оказывается, весь мир мечтал о ЛГБТ, вот это вот. Кто так вот промывается мозги. Вот, то есть это вот, это мама и папа, откуда все. На самом деле, этот Тавистовский институт, у него большие обширные связи с институтами, которые реальные там психологи, и все они сатанюги, конечно. Просто оглавление к этой книге. Не оглавление, а вступление. Речь идет о претворении в жизнь заговора Водолея. Это к тем, кому говорят, что нету никакого заговора. Вот сегодня, например, модная болячка, какая она, назовем ее, да, холера модная у нас, вот, как, 2002 год. А 100 лет назад была испанка. Во время испанки заболело 10 человек и умерло. А от профилактических мер, чтобы другие не умерли, умерло 50 миллионов человек. А еще 100 лет назад, вот у них система, каждые 100 лет назад сокращают население. А еще 100 лет назад была черная чума. Заболела во всем мире. Заболела, сейчас вспомню, 7 человек и умерло. А от уколов, которые, ну, типа дают иммунитет, умерло 120 или 125 миллионов человек. Нормально вам? И то же самое. А что сегодня? Сколько? Не могу сказать. Оптимисты посчитают покойных пессимистов, потому что умирать будут только пессимисты. Пессимисты, понимаете, они же, а это же мертвые люди в тонком плане. И когда они помрут? Вопрос времени. Вопрос времени, когда тонкий план опустится. А он опустится, он в движении. Итак, речь и пессимист, я для опоздавших. Вот этот Тавистовскому институту в 60-х годах было задание весь мир накрыть пессимизмом. Оптимизм всячески высмеять. Потому что они понимали, что пока люди оптимистичные, с ними ничего сделать нельзя. Никакими технологиями. Как их не трави? Даже ты будешь его травить, у него все будет работать, понимаете? А этому много не надо. Щелбан дал и все. Он спрятался. Речь идет о претворении в жизнь заговора Водолея, как его называют сами промыватели мозгов, имея в виду произведенное в 1974 году в рамках Стэнфордского научно-исследовательского института сверхсекретное исследование, получившее название «Изменение образа человека». Нравственный, материальный, культурный и интеллектуальный распад, который мы наблюдаем изо дня в день в масштабах всего мира, не случайен. Это не Божья кара в наши земные, за наши земные прегрешения, а целенаправленно создаваемый кризис. Все образцы музыкального вырождения создаются в специальных лабораториях. Каждый наркоман является продуктом дальновидной политики, целью которой является уничтожение человеческого духа и деградация человека. Каждый, называющий себя... А вот интересно, смотрите, некоторым может не понравиться. Каждый, называющий себя приверженцем йоги, трансцендентальной медитации, каждый бахаист, каждый член группы космического сознания... Каждый адепт New Age и раскрепощение сознания, все они представляют собой часть одного проекта, спонсирующего государственной властью и всякими фондами. А знаете почему? Вот эти, казалось бы, хорошие названия, да? А там героизму нет места, там оптимизму нет места. Это позиция страуса или черепахи. Вот я застыл в позе лотоса, слюна течет от удовольствия, и я такой космический. Нет. Да, ты можешь быть космический, но ты должен что-то делать здесь. Оптимизм – это глагол, это действующее лицо. Это не просто «я замер, и мне хорошо». Жизнеутверждающий. Нету здесь жизнеутверждающий. Кстати, вот это Бахаи, кто-то видел вот это в форме лотоса Бахаи, вот этот вот храм? И там бедные индусы, там днем и ночью это делали. Индусы – это нищета, это все нищета, полностью нищета. Да там фонд Рокфеллера так хорошо спонсировал это Бахаи, они говорят, о, мы молодцы, мировая религия, мы такие самые толерантные, мы всех нет, нет этого ничего такое. Ну, я могу еще поверить, что вот есть одно место в Индии, там вот все религии дружат, ну, чтобы все в одну кучу смешать, это им и надо, не надо мешать. Прабхупада говорил, когда ему ученики сказали, ну вот мы сейчас вот Хари Кришну тут распространим, а всех остальных там к ногтю, потому что они не так. Он говорит, нет, если такое случится, что навряд ли, не как вот современные, говорят, о, мы победим, ну как каждый, да, вот, то мы будем тщательно следить, чтобы каждая культура сохранилась, потому что в этом разнообразии жизнь, То есть Бог, он дубли вообще не переваривает, клонов не делает. На карту поставлены будущее планеты бессмертие человеческой расы и выживание человека как вида. Мы победим. Вот он молодец, он смотрит, говорит, вот смотрите, я копнул самую грязь. Он говорит, все равно мы победим, мы преуспеем любой ценой, ведь второго шанса у нас не будет, и мы не сдадимся. Оглянитесь вокруг, в результате лобовой атаки на наше будущее, предпринятой специалистами в области поведенческой инженерии, моральные устои общества рухнули. Все значимые события в общественной жизни за последние полвека, от безнравственных хиппи до контркультуры рока и наркотиков. Зомби, принимающие высшие руководящие посты в компаниях, призваны привести нас в новое средневековье трансцендентального сознания. Вот как. Атака ведется не только. Вы заметили, что раньше была фантастика, а сейчас фэнтези. Фэнтези. Там это... Какой сейчас среди молодежи так... Как же этот вот... Ну, короче, чертовщинка какая-то. Чуфыр-чуфыр и все это. А техника нет. Нет. Какая техника? Атака ведется не только на наши человеческие права, но и на сам институт национального государства. Все это тщательно подготовленные проекты социальной инженерии. Это могучий джаггернаут зла. Конгломерат представляет собой тесно сплетенную сеть самых престижных научно-исследовательских центров. Правительство США выделило десятки миллиардов долларов в помощь фондам и организациям, работающим на Тавистокский институт. Представляете? И все для того, чтобы вырубить оптимизм. Потому что, как это вот только что не знал, да слышал, вот это вот гибридные войны, что оно такое? А это чтобы человек просто не дергался в режиме оккупации, что думал, ну и нормально, не дергался. То есть полное подавление воли, уничтожение воли человека. Потому что, еще повторюсь, что оптимизм – это выражение воли, а пессимизм – это настроение. Причем не самое такое. За всем этими группами стоит элита олигархов, состоящая из старой венецианской черной аристократии. Попросту сатанисты. Они хотят заставить нас изменить образ жизни, причем так, чтобы мы даже не замечали происходящего с нами. Их конечная цель – полностью лишить человечества внутреннего чувства самоидентификации, отнять у людей душу и заполнить пустоту искусственной синтетической псевдодушой. Я в одно время говорил, что как это отнять душу? Можно отнять душу? Технически можно. Технически даже, да? Вы знаете, я когда делал, у меня был доклад на международной конференции по 100 лет со дня смерти Блаватской. Мой доклад был вообще последним. Последний. Ко мне подошел один человек, который вот такой выше меня, на голову такой еще такой крепкий. Я как карлик против него там. И он ученый, он говорит, у меня есть такой, я изобрел прибор. Понимаете, техника когда была? Это когда было? 89-й год, кажется. Садится человек, тут всякие липучки, присоски, все очень просто и доступно, какие-то электроды. Простой компьютер, верньер настройки, просто какая-то частота. Некоторые частоты у нас специально убирают, потому что мы не по этим частотам можем идентифицировать бесов. Эту частоту вроде вот нет никаких бесов. А их можно видеть, их можно слышать даже. Это инферно. Вот. А ангелов можно слышно. Убирают, что вот ничего этого нету. Так а вот он в эти частоты влез. И знаете, что он сделал? У человека, допустим, язва. Он говорит, я это делал. Вот язва, ну, не прободная, но такая. И вот он находит, он что-то включает, и у него в голове мысль, что в прошлой жизни он такой сотворил, что результатом в этой жизни у него вот эта язва образовалась. Что это за кармический долг такой? И он видит там, ну я так уже фантазирую, с автоматом бежит, что-то стреляет, не в тех, кого надо, или струсил, или кого-то предал. Он видит какую-то картинку, которой в этой жизни у него не было. Вот. И он когда это видит, он говорит, ну что, видел этот ученый? Да. И он берет и просто верньером настройки стирает эту запись с поля человека. Потом человек встает... И он проверяет, язвы нету. Никакого тебе раскаяния, никакого тебе там покаяния, ни вот эта психосоматика, нету язвы. И мы с ним поговорили, и потом ученый сказал, что я теперь сделаю все, чтобы никогда, никогда никто этот прибор не применял. То есть это не медицина, это такая, потому что, ну, это влазение в лес, в закон кармы. Закон кармы душу охраняет нам. Как в сказках, да. То есть вот душу продал, делай что хочешь, ничего тебе за это не будет. Душу, вот так она продается. А сейчас такое еще есть. Это, кстати, в России сделали. Ну, кто-то скажет, в России сделали. Да нет, там давно уже орудуют американцы. Так, знаете, вот есть томография, кто-то видел, да? Человека закатывают в такую штуку, да? Потом бах-бах-бах, мозг просканировали. Потом выкатывают его, как с гроба оттуда. Да? Так вот, человека закатывают, там множество таких электродов, они что-то такое делают, выкатывают, другого закатывают, то есть что-то у него забирается, потом и человек очнулся, а у него не то тело, понимаете? Сознание. Вот это можно сейчас технически делать. Ну и многие вещи. Но я что хочу сказать. И что ж теперь, а у них такие технологии, мы ничего не можем сделать? Можем. Если у меня есть воля, если я говорю нет, техника не работает. Техника не работает. Чип не работает. Глючит. И поэтому вот не зря им надо сломать оптимизм и получить наше согласие. Чтобы мы вот эту вот всю свою силу, всю свою мощь, все свое наследие и свое будущее взяли и вот так им передали. За какую-то там чечевичную эту. Нам предстоит так. Это дело Рубта-Вестовского института. Такого мощного наступления. И вот то, что я говорил, это тоже же институт. Они технически вооружены. Такого мощного наступления на права человека и демократические стандарты мы еще не видели. Каждая новая мера, если рассматривать ее в отдельности, может показаться случайным перегибом, но в совокупности они ведут к полному порабощению населения. Нам предстоит преодолеть множество испытаний, когда все факты налицо, когда все свидетельства выложены на стол, когда заговорщиков сорваны маски и все их деяния выставлены на всеобщее обозрение, даже тогда рядовые граждане отказываются верить в реальность столь чудовищного умопомрачительного заговора. Когда они поймут, что заблуждались, может оказаться слишком поздно. Но не говорите, что вас не предупреждали. Кто не понимает? Да понимают все. Понимают все. Но у пессимиста, логика не работает. Логика не работает. Потому что у одного человека была проблема, что он пьет кофе. Знаете, ну можно Кому-то можно есть сахар ложками, а кому-то лишнее съел, и у него тут все начинается бунтовать. Кому-то можно, кому-то нет. Потому что один сильно двигается, другой вообще не двигается. Ему, конечно, другая должна диета, ему смертельная будет. А этому можно, он раз и израсходовал все. И вот я говорю, ну, слышь, кофе, оно не нужно. Вот я не пью никогда кофе. Оно мне невкусно, не надо и 100 лет не надо. Ни пива, ни водка, не нужна мне, мне неинтересно, курить неинтересно. А кто-то не может без этого, то есть зависимость. Я говорю, вот уже то, что зависимость, уже плохо. И там 10 факторов сказал, что чего ты лишаешься, но говорит, ну это же вкусно. И что я могу сделать? А человеком, согласно ведам, им движет вкус, ручи, а не знание о мире. Ручи. Так пессимизм это вкус, оптимизм это вкус, аромат жизни, Шопенгауэр сказал. Вкус. А если у тебя не такой другой аромат, вот он тебя ведет по жизни. Тебе не вкусно надо, тебе безопасно надо. И этот вкус, и какие бы аргументы нет, а безопасно нет, отвергаем. Отвергаем. Рисковать надо? Не надо. Не должно быть, я должен сдать результат. Вот. Все. Все закончилось. Вот. И поэтому не говорите, что вас не предупреждали. Вот кто они? Вот они видят, они понимают, что не так, и всеми силами. Ну, признаться, что я дурак, никто не хочет. Просто никто не хочет. И, кстати, это делает Бог. Потому что в счастливом состоянии, даже в ложно-счастливом состоянии, человек может прогрессировать, оказывается. Если человек в упадке, в пессимизме, он от тогда не прогрессирует, он деградирует. Деградирует, не замечая. Как человек, когда замерзает, ему так хорошо, вот так хорошо, и он умирает, а ему хорошо. Вот дьявол хитрый. Итак, человеческая воля бессмертна. Тираны убивали людей миллионами, но те все-таки продолжали бороться и в конце концов отвоевывали свободу. Свобода пробуждает человеческое сердце. Это я предисловие все дочитываю, никак не дочитаю. А страх умерщвляет его. Среди оглушающей какофонии патриотического молчания звучат голоса бунтарей, призывающих к вниманию. Моральная основа бессмертия в правде и неподкупности. Эти качества, которые заслуживают того, что за них можно бороться и умирать. В истории есть аналогии, но нет повторений. Предупрежден, значит вооружен. Это мы сами должны позаботиться о своем спасении. Это было написано в Мадриде 26 мая 2011 года. Даниэль Эстулин. Это предисловие к его книге насчет вот этого института. Итак, Тавикстонскому институту было дано задание вырубить в людях оптимизм и насадить пессимизм. Но вообще, если честно, если тотальный сплошной пессимизм, это тоже не есть хорошо. Как это в песне? Кто бездумный и беспечно хохотать способен вечно, разве тот мужчина, да? Может и взгрустнуться когда-нибудь, да, надо. И были проведены эксперименты и опыты. Например, если у человека очень мало оптимизма, и вот его сравнить, вот мало, он пессимист, 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 и у него немножко там свет в окошке блеснул. И взять оптимиста, который 11 раз, то есть соотношение оптимизма к пессимизму 11 к 1, то вот этот оптимизм, оптимист 11 раз, он хуже себя чувствует, больше болеет, ничего не успевает. Это ложный оптимизм. На самом деле, соотношение, почему это? Потому что периодически задача меняется, а периодически нужна перезагрузка. Потому что если у меня тотальный оптимизм, меня не остановить. Бог иногда вырубает человека, остановись, подумай, я у тебя это заберу, новое загружу. А это как это, так все хорошо было, и так я быстро ехал, да, и тут хлоп, и это стоп-кран. Что это такое? Вот, это какой-то пессимизм. Это нормальный пессимизм. Это не тотальный. И вот даже такие цифры, я их не помню, на память. Вот, согласно исследованиям, указаны идеальные пропорции сочетания позитивного настроения к негативному. Для работы на предприятии Три к одному. Представляете? То есть каждый четвертый раз я должен был психануть и сказать, сколько, до каких пор вот это, ну убери вот это отсюда. Давай поменяем станок местами там что-нибудь. Вот такая динамика жизни. А для личной жизни 5 к 1. Для личной жизни психовать надо реже. Каждый шестой раз. А если ты не будешь психовать на шестой, на седьмой раз, вы разведетесь. Алло. Поняли, да? Да. Это, если честно, то по сейчас план, подумают...
Да. Вы драку заказывали, поздно оплачено.
Да, да, да. Итак, ну это я говорю, чтобы все понимали, что чтобы не вот это одно черно-белое. Но должен быть это, должно быть соотношение. То есть доминировать, оптимизм должен конкретно доминировать. Доминировать. Итак, что такое пессимизм по определению? Читаем. Это мрачное мироощущение. Мрачное. Все плохо. Куда я попал? Наверное, в ад. Наверное, карма плохая. Все плохо. Смотрите вокруг кто. Мрачное ощущение, при котором человек не верит в будущее и во всем склонен видеть уныние, дурное, неприятное. Но вообще ничего хорошего. И он говорит, ну вот же хорошее. Да нет, хорошее. Одна. И даже эти люди, они когда видят оптимистов, я даже такое слышал, он говорит, вот что у тебя за дурная привычка во всем видеть хорошее? А тот говорит, ну кто-то же должен видеть хорошее, кто-то же должен, такая функция у меня. Даже в упрек ставят, ну что, дурак что ли?
Раздражает даже.
Да, раздражает, раздражает. Но я понимаю, иногда там на похоронах не надо улыбаться, например, да? Надо чувствовать, чтить. У них там перезагрузка идет, у них там смена всего. И это надо уважать. Там что-то с мясом такое отрывается. Ну, все время. У нас не постоянные. Итак, пессимисты, они опираются на факты. Они их даже не интерпретируют. Они их рассматривают как препятствия. Почему нельзя делать это? Почему нельзя делать это? А если это можно делать, они найдут еще один фактик, чтобы узнать, что это тут. А вот же, вот, скрытые подводные камни, мы же их нашли. Мы же их нашли. А вы не заметили, пессимисты проклятые, оптимисты, то есть, да? Вот. То есть, вообще философия пессимизма – это желание показаться очень умным. То есть, ну, слабые, трусливые люди, они хотят хотя бы умными показаться, но будучи безответственными. Вот понимаете, почему нельзя туда соваться, да? Ну, может же факты налицо. И вообще, надо сказать, вот наш мир очень удивительный. Вот то, что вы меня видите, вы сейчас меня не видите, я уже другой, потому что скорость света имеет свою скорость, и у вас я отражаюсь уже прошлое, да? Вот если мы посмотрим на какую-то звезду, это не то, что не факт, что она там есть. Это там, это миллионы лет назад она там была, а сейчас, может, там дырка какая-то уже давно, да? Вот. И, то есть, смотрите, все, что мы даже видим, это прошлое уже. В этом сила оптимизма, понимаете? Он говорит, ну что, вот вы это видите? Да это было. Оно уже прошло. Как это? Козьма Прутков, слово сказано, есть ложь, потому что она уже отъехала, время прошло, время это движущееся подобие вечности. Вот. А пессимисты говорят, нет, оно вот как вкопанное стоит и никуда не девается, и меня не пускает. Ну, в общем. Да. В общем, да. И поэтому безответственный пессимист, он считает себя очень умным, очень философичным таким. Но на самом деле прикрывается его безответственность и трусость. Если так в общем сархидировать, то оптимист поклоняется Богу, который говорит, все творю только новое. Оптимист поклоняется, то есть пессимист поклоняется фактам, вчерашним, даже не сегодняшним. Да. Ничего, что он стоит, а он уже незаконно стоит, скоро это все уйдет. Ничего там, все. Пессимист считает неудачи делом обычным, А вот удачи, ну это как-то вот очень редко повезло, да. А оптимист, соответственно, наоборот. Какая неудача, это что-то такое, что-то надо делать, что-то я где-то там стратил. А когда все идет как хорошо, то это обычное дело. Обычное дело. Заметьте, и у тех есть и удача, и неудача. Но соотношение. Соотношение, как инь-ян. То есть, такой стиль мышления. И вообще, по большому счету, ведь не зря вот эти всякие вот, то, что нам колят, там на самом деле ничего нет для того, чтобы улучшить наш иммунитет. Никогда черную оспу кололи, никогда испанку, никогда сейчас. К иммунитету не имеет значения. Потому что иммунитет против там вот этих маленьких, которых там на букву В зовут, да, придумал один француз, за это там получил огромное количество денег. На самом деле это мировая, то есть их нету просто, вот вирусов нету. Их не существует в природе. Вот, ну, и поэтому, то есть их не выделено до сих пор ни одной штуки, никакого вида, ни туберкулезного, ни там это, ну нету. А вопрос, а против чего борется? Если оно не выделено, против чего тогда? А что там тогда в ампуле? А в ампуле две штуки. Либо генетический материал, либо который изменяет меня. Либо просто яд. Просто яд. В зависимости от того. Причем яд медленно действующий. Причем это когда отравили Сталина, это в советское время все прививки, которые были, они тоже были либо яд, либо генетический материал. Один профессор, он не только профессор, он очень, ну как медик, он ну, просто великий человек, кстати, он на Украине сейчас находится, как же его зовут, забыл. Вспомню, скажу, он просто перечислял состав советских прививок после смерти Сталина. Там читаешь, и там были медленно действующие яды. Как вы думаете, сейчас они есть?
Думаю, так есть.
Да. Помните, как это Аббат Фарио рассказывал, как это династии королевские травили? Отравили сейчас, помер от разрыва сердца через 2 месяца. Ни один патологоанатом не определит, от чего ты помер. Так, медленно действующие яды. Вот, вот и все прививки. Он, кстати, говорил, мои родители, тогда они тоже, наверное, были медики, они знали, и он уже человек в годах, он говорит, я не имею ни одной. Я не рад. Говорит, спасибо родителям. Вот. Итак, оптимисты и пессимисты это генетически разные существа. Генетически. Кто-то говорит, ой, все, родился и такой. Нет, генетика меняется, как отпечатки пальцев меняются. Генетика на самом деле это ген это информационная штука. Если человек что-то начинает больше оптимистического, у него генетика меняется, у него там начинается встраиваться. То есть вот эта вот дезорибонуклеиновая кислота, которая в просторечии там ДНК, на самом деле это не она содержит информацию, она принимает информацию просто как антенна. Если это по ней понастучали вот так вот, и, то, конечно, ничего не будет принимать. Сейчас у них планируется такая штука. То есть у человека в геноме находится 144 каких-то составляющих. Ну, как разный геном, или я не знаю, как я как бы не генетик, да. А они хотят сократить их до 70. Понимаете? То есть половину. А 70 это характеристика осла. Подождите, не осла, барана. Барана. Вот. А у тигра 90, по-моему, сейчас я минуточку, я сейчас точно скажу. Потому что это официальная информация, кстати, вот этот врач говорил.
У человека.
144. Ага. 144 тысячи у человека хотят сократить до 7. Рамин Иманов. Вот берете в интернете, наберите Рамин Иманов. Много там забанено, но много что-то и есть. Он просто это рассказывает. У них план сократить набор генома человека 144 до 70. И, значит, 70 тысяч у баранов, 80 у тигра, 110 у льва и 125 у шимпанзе. То есть обезьяны будут круче выглядеть нас, понимаете? А мы как бараны. Вот. То есть народ надо отуплять и погружать в депрессию. И, то есть это с информационной стороны можно делать то же самое. И с другой стороны, с материальной, можно просто шприцануть человека. Так, мы остановились на чем? Что оптимисты и... Оптимисты, они, знаете, с точки зрения пессимистов, авантюристы. Да? Я когда-то даже читал, это не просто генетически. И, кстати, это подтверждает наука. Китайцы, по-моему, увидели. И у них не просто это настроение другие, у них совершенно другая судьба. У них другая судьба, у них все по-другому складывается. Я зачитаю. В 21 веке это подтвердила современная наука. Оказывается, у великих ученых, героев, первооткрывателей действительно есть общее на генетическом уровне. И это называется аллель E7R, гена DRD4. И в 1999 открыла под руководством ученого Чуан Джен Чена группа генетиков с Калифорнийского университета. Такую вариацию гена имеет 20% людей. То есть каждый пятый. То есть каждый пятый это сейчас. Я думаю, раньше это были все. Да? То есть 4 пятых людей, потому что если нас колят уже 200 лет, вот, пожалуйста, и то пятая часть, смотрите, ничего их не берет. Да? Никак они не могут. Носителями 7R, чтобы ощутить удовлетворение, нужно намного больше дофамина, чем подавляющему большинству людей. Эта ситуация порождает великих артистов, спортсменов, ученых и такие исторические фигуры, как Александр Македонский, Юлий Цезарь, Наполеон Бонапарт, Христофор Колумб. И перечисляются все великие, это другие люди. То есть то, что там этому можно, этому генетически нельзя. Этого надо воспитывать, не знаю, отмаливать там свои эти там какие-то косяки. Ну, вернемся к нашим упырям во власти. Итак. Капитализм уперся в окончательный тупик середины 60-х годов. Они поняли, что дальше расширяться нечего. Надо что-то делать, иначе все посыпется. И не надо делать какой-то революции, они просто исчезнут с лица земли. Надо что-то делать. Пока в руках еще рычаги, и они не поотваливались. И вот что они начинают делать. Уже в 60-е годы была деградация, дегенерация управленческих структур, все стало сыпаться, и вот собирается совершенно недавно такой населенный пункт Санта-Фе. Санта-Фе. И вот в Санта-Фе собралась такая конференция. Кто собрал эту конференцию? Организатор АНБ. Это агентство национальной безопасности. Это не ФБР. ФБР это вот слежение, чтобы все было в порядке. А это, оказывается, агент АНБ, это даже не все президенты Соединенных Штатов знали, что такая организация существует в Америке. То есть это национальная точно была, она даже не принадлежала США. То есть это вся, как сказать, электронная слежка по всему миру. И все в один флакончик ссыпалось. И когда им понадобились срочные деньги, они сказали, президенту сказали, нам надо тут мани-мани, потому что, а он такие глаза, говорит, а что, вы существуете? Они говорят, да, и давно уже. Вот так они тогда легализовались. Вот. И что же там обсуждалось? Там было 6 докладов. Это было перед самой вот этой срамной болезнью. Они думали, когда начать, успеем, получится, не получится. Было 6 докладов. Что обсуждалось? Обсуждалась демография. Сказали, да, мы тут преуспели. По нашим данным, по прогнозам, должно быть 11 миллиардов, а у нас мы постарались с помощью медицины всего 8 миллиардов. Представляете? Это вам не так себе. То есть 3 миллиарда мы отстояли. Они поздравили друг друга с тем, что сокращается белая раса. что если какой-то есть прирост, то за счет каких-то там, ну, мусульманские вот эти страны, да, вот, и они избрали спусковым механизмом вот эту срамную болезнь, значит, да, что вот все-таки, и на третий день было обсуждение, как, да, мы спусковой крючок нажмем, как дальше мы будем руководить этим хаосом, и было четыре варианта. Первый вариант был оптимистический, они так его называли. Это, кстати, открытая информация. Римский клуб, посмотрите, все это есть. Не скрываются. А что не скрываются? Потому что у некоторых, я подозреваю, уже генетика баранья. И их совершенно не интересует всемирный международный этот, экономический форум. Они туда в жизнь не залезут. Зачем? Тут такие сериалы классные. Вот. И вот на третий день, значит, оптимально это человечество поднатужится, но не имеет в виду человечество себя. Поднатужимся, кризис преодолеем, капитализм сохраним. Ну, как обычно сохраняют? Обычно какая-то война, опустошается, уничтожается экономика ряда стран. Сейчас уничтожается, мы знаем, да. И потом такое чудо-прорыв, а на это чудо-прорыв идет финансирование, работа, и опять золото к ним в карман, и опять эти все рабы от них зависят. То есть надо кого-то обнулить просто и все. Вот поэтому вот Первая война, Вторая мировая война, там распад Советского Союза послужил вот это вот уже там, он, как скелет над пропастью капитализм был. Раз Советский Союз рассыпался, на 11 лет продлилось это все. И большинством голосов сказали нет, так не получится. Почему? Потому что, во-первых, никакой магнитки уже не будет, никакого восстановления после войны не будет, потому что мы людей приучили быть баранами. Никакого энтузиазма, это 60-х годов вырубается энтузиазм, не будет. Оно мне надо, это раньше был запал. Во всех странах вырубился запал, не получится, они не будут работать. Во-вторых, вторая причина – дегенераты сами, вот которые там обсуждали, у них, ну, они тоже вот, ну, они тоже, ну, как сказать, не оптимисты, далеко не оптимисты. То есть они дегенераты, ну, это конченые. Вот взять, посмотреть там Меркель или кто там этот француз, как его, французский, кто сейчас?
Макрон,
да. Посмотреть, как они себя ведут, как это, ну, они, ну, их раньше. Им ничего доверить нельзя. Ну, понятно, что они марионетки. Понятно, что они марионетки. Но они все-таки уровень. То есть, энтузиазма не будет. Поэтому оптимистический путь уходит. Следующий путь революционный. Это значит, мы совершим прорыв в будущее. Новые технологии. Они говорят, новые технологии. И не-не-не-не. Наоборот, технологии надо убирать. То есть, первые два пути были сразу отвергнуты. Третий путь, третий вариант, катастрофа. За катастрофу, кстати, проголосовало большинство, 55%. И катастрофа, то есть это сразу очень много жертв. Катастрофа, говорит, нам подходит. 55% абсолютно большинство. Знаете, почему у нас сейчас еще нет не катастрофа? Потому что помешал Трамп. Трамп такая сволочь, помешал. Ну, не надо молиться на Трампа, он тоже глобалист, но он глобалист, там есть два типа глобалистов. То есть у нас не такой всемирный заговор, а каждый одеяло на себя. Есть глобалисты, которые говорят, страны сохранятся, правительства сохранятся, средний класс сохраняется, но под жестким контролем и полный контроль поведения населения. Это Трамп. А есть ультраглобалисты. Никаких стран, никаких денег, никаких правительств. Ну, 5-6 корпораций, и все, они смотрят. И все, вот полицейские говорят, ни у каких денег, никакой собственности. Это ультраглобалисты. И вот, катастрофичный план предусматривал, что у всех все отнять. Пришел, зараза, Трамп, и все испортил. Они стали опаздывать в сроках. И Шваб на своем, но тоже не самая главная фигура, тоже... говорящая голова, да, Он сказал на своем ресурсе, на международном экономическом форуме, что если три, какая-то из трех стран, это Россия, Китай или Штаты, притормозят, то план не получится. Не получится, и потом все вернется, и куда нам тогда деваться. И вот они победили в Штатах, то есть Трампа убрали. И кто даже вот говорит, у кого-то заметят на компьютере Трампа, там санкции. Раньше людей увольняли, если заставка там Иисус Христос, увольняли. Да, потому что иудаизм вошел и вытеснил христианство. И если Иисус Христос, то все. Увольняли просто. Да, такой закон даже был у них. Вот. А сейчас Трамп в таком же положении, где кто-то скажет за него, значит, до свидания. То есть везде банят это. Примерно такая же атака идет, как вот у нас сейчас на Сталина. Вот Сталин, вот такой гад, вот такой вот он тиран, вот такой нехороший. Вот, там сейчас на Трампа. То есть они победили. Но они проиграли в Китае, потому что в Китае они тоже хотели этого снять. Вот я не помню, как его зовут, этого. Не силен в китайском, выговорить не могу. Он так себя там укрепил, тем более эти социальные рейтинги, он там 100 лет может править, до него не добраться. Вот. То есть 1-1 получилось. Осталась Россия. От России сейчас опять в который раз все зависит, получается. Но когда они говорят Россия, подразумевается и Россия, и Белоруссия, и Украина. Когда имеется в виду Россия. То есть некоторые говорят, Россия, вот это вот. Поэтому вот они сейчас стравливают Украину с Россией, чтобы помешать вот этим вот естественным, кстати, процессам. Вот. И, то есть катастрофа не получилась из-за этого Трампа. И тогда четвертый вариант они обсудили. Это называется антропологический переход. Не социальный, заметьте, а антропологический. То есть люди будут другие. За них проголосовало 25%. Не поверили. Сами себе не поверили. Но 25%. Но из-за Трампа они вынуждены были отказаться от катастрофы. Потому что практически можно сказать ему и спасибо за это. То есть верхи там живут по этому проекту лет 120. Едят натуральную пищу. Живут в чистых там анклавах. Ну а остальные там как получится. Как получится. Это была конференция 2018 года, вот они когда собрались, а уже на 2019 году Гейтс уже проводит учения, где все страны мира, как они должны реагировать на мировую вот эту холеру. Вот. И кто-то скажет, от политики гады такие, а я вам скажу другое. Вот это я взял из горожанин из Барнаула. Я немного говорил, но я сейчас подробно, я просто зачитаю. Это он написал в 2012 году, за что его арестовывали, он сидел. 4 апреля в среду даже. Как нелюди затваривали мир. Затваривали, то есть меняли генетику. Это вообще-то продолжение темы. Если кто-то заинтересуется, наберите, горожанин из Барнаула, наберите, как нелюди затваривали мир. Или по-другому есть название «Люди предотвратят апокалипсис». Все-таки он такую чернуху рассказывает, вываливает нам, как люди предотвратят апокалипсис, который, кстати, вот в Библии-то описали, да, его. В Иерусалиме хранится вот это вот расчеты Ньютона, самый сатанист номер один. В предыдущих публикациях говорилось о нелюдях, которые скрытно живут на планете, паразитируя на людях и готовясь к открытому существованию, или выговорим, готовясь, да? И мы видим, сколько сейчас фильмов, там этот рогатый дьявол красный пришел, и ему там люди кланяются, ой, да живи ты с нами хоть 100 лет, да, то есть они такие хорошие. Для детей там это рогатые, красивые, а люди это вообще низшая раса, а вот черти они хорошие такие там. Вот. У паразитов есть желание узаконить то, что они делали, скрывая от всех. Разумеется, это в принципе невозможно. Почему? В силу того, что ложь, как и всякая нечисть, погибает, стоит ей вылезти на свет. Ну вот закон природы, они что, тупые? Им просто хочется, понимаете, как кофе вреден, но хочется. И вот они лезут, лезут на свою погибель. Для подготовки этого перехода, легализации, развернуты программы для истребления большей части людей. Заметьте, в 2012 году было написано. Изменению психики и физиологии меньшей, оставляемой для нового мирового порядка. Ром, там для ребенка есть игрушки, можно повытаскивать. Да? А, ну хорошо. Так, паразитирование осуществляется через гибридных существ. Гибридных. Кто такие гибридные существа? Кто такие? Вопрос к вам.
Кто-то с чем-то скрестили.
Да, как вот есть, это генномодифицированные люди. Но они ж добавляют свою генетику, вот эти вот залетные. Например, вот если все пандавы взять по этим, они все гибриды. Там была их мать, царица, вот, и все их, царица Кунти, так называемая, святая царица Кунти, которая переспала со всей вот этой вот, со всеми инопланетянами. И появились пандавы в результате депопуляции. Страшная война. Пандавы, можно сказать, организовали ее. Вот такая вот зондеркоманда спустилась. Вот это гибриды. То же самое гибриды здесь. Значит, я не помню, какой-то русский исследователь... Он изучает, как это, колыбельные цивилизации, что ли, ну, такие, которые не цивилизованы. Он говорит, вся
Африка... Виталий Сундаков.
Сундаков, да. Вот он говорил, он ходит по вот этим, по Африкам, и там вождь племени обязательно, чтобы он потомок дракона. А в Китае, да мы ж потомки драконы. И все эти идиоты кланяются. Это он же нелюдь. Он же нелюдь. И все, которые... Мы считаем вот эти пандавы, мы считаем святые, или мы там, а на острове там Бали, по-моему, там этих пандавов изображают вот с такими клыками, вот такими. И они прямо вот так закусывают людьми, вот так вот, в полный рост, у них ежегодные такие праздники есть. То есть это, ну, нечисть. То есть, когда в европейские страны вот это все пришло, их как-то на людей стали, сделали похоже, демонов там вот. Прохлада Махараш, мы поем, а его вообще как крокодил изображает там. Будда вовсе не такой, такой сильно ушастый с такими, и как человек, он вообще не человек. В двух там тибетских монастырях у него толщина тела, толщина рук одинаковая. Да. Зубов у него не столько, как у людей. То есть Конфуций, который основатель четырех религий, он на человека вовсе не похож. И с точки зрения человека, это урод конкретный. Вот. То есть мы поклоняемся, то есть вот эти центры религии, это так называемые эдемы, центры затваривания людей. И наше наследие, которое мы говорим, такое социальное наследие или там религиозное наследие, на самом деле это часть затваривания, где, ну, религии мы сами знаем, что такое, да, религии, для того, чтобы оптимизм наш притушить немножко. Вот. Для подготовки перехода. Развернуты программы по истреблению большей части людей, изменения психики и физиологии меньшей, оставляемые для нового мирового порядка. Паразитирование осуществляется через гибридных существ, тварей, через затваривание людей физиологическое и психологическое. Вот этот вот Синайский там поход, да? Что они там 40 лет делали? Хороводы водили. Манна какая-то была интересная, да? То есть вышли они другие. Другие. Ну, надо было, чтобы поколение сменилось. Чтобы были подходящие. Особой разницы между творенными и затваренными нет. Но делами и помыслами они схожи. Физиология и психика затваренных стремится дублировать тварей. Разница в иерархии. Кланы тварей ближе к нелюдям. Они То есть твари, а есть затваренные. С виду они люди. А есть еще нелюди. Те вообще не похожи никак. Видом не похожи. Но все служат нелюдям. Кланы твари ближе к нелюдям. Они выполняют закрытую от людей работу. В рамках программы нелюдей затварены должны заслужить еще такое право. В дотехническую эру затваривание располагалось в базовых эдемах, в кавычках, впоследствии становившихся центрами религии или государственности, которые преподносятся истории как достижение наше. То есть божества, то есть вот эти нелюди, они же своих не хоронили. Они их брали как биоматериал для затваривания, вот кто-то у них помер, у этих вот прилетевших, они брали его частицы и всех скармливали. Кстати, по-моему, Сундаков рассказывает, да, откопали сколько-то много-много-много этих мумий на территории современного Египта, вот этого, да, как, Эмирата, да, и там тонны, и там их срочно перевезли в Европу, растолкли и добавили в лекарства. Чего это? А вы же там помните, что там были вот головы вот такие, да, там какие-то не совсем, не наша генетика была. Добавляют биоматериал, то есть фармакология работает на них. Так. А сегодня функцию ЭДМов по затварению выполняют медицинские центры внегосударственного статуса. Это вопрос к шушпрессах там. Оптимисты и авантюристы это генетические другие люди, совершенно иной судьбой, чем пессимисты. И вот, кстати, Медведев, помните, сказал, типа оговорился, иначе распространить болезнь будет просто невозможно. И он не оговорился. В Советском Союзе после этого, после смерти Сталина, болели только от прививок. В прививках были, ну, в этих шприцах эти были, ну, что-то такое было уже тогда. То есть там наступление началось сразу по всем фронтам. Это после 1953 года, после профилактического укола. И не сразу причем. Так. То есть пессимизм – это болезнь генетического порядка. Результат затваривания. И немножко политического ликбеза. Что же было до Санта-Фе? До собрания в этом Санта-Фе, где они приняли генетическую эволюцию. Вот это вот. Такой краткий обзор, извините, но ликбез нужен. Потому что я не против, если вы там не знаете закон Бойля-Мариотта или петля гистерезиса. Ладно, может и не пригодится. Но это нужно знать. Это нужно знать. Почему? Потому что если мы понимаем тенденцию, потому что этот обзор показывает, что они бессильные, что это они вынуждены делать, им деваться уже некуда, это уже агония. Итак, я просто зачитываю. Последние 50 лет идет демонтаж капитализма. То есть это начиналось не 2 года назад. КПСС создавалась как партия революционеров. Ленинизм это оружие, организационное оружие. И оно было использовано против СССР. Мы даже не знаем, что есть такое оружие. Он просто поставил на места людей. И этот ленинизм в СРУ тщательно изучался. И потом это оружие было применено. Как когда пришел Горбачев. Да? Пришел Горбачев и там просто раз и оружие сработало. Просто заменили, система стала работать. Это называется организационное оружие. Никаким другим это оно эффективнее работает, чем ядерное, чем там укололи всех, да, и люди не просто там, кто не умер, тот бесплодный уже точно, и уже много не родилось, уже нету населения. А организационное гораздо эффективнее. Вот. А когда еще было такое организационное оружие? Оно вообще на территории вот постсоветского пространства в обозримом прошлом всего 2 раза. Вот это ленинизм был. И поэтому, как вы понимаете, это грозное оружие. Как среди вот капитализма, а вернее не капитализма, а сатанизма, вдруг раз и возникло государство, где у всех равные права. Ну, не права, а возможности. Если ты свои возможности реализуешь, ну, берите права. А если ты вот сиди открою, да, то тебе, конечно, не надо права, ты там дров наваляешь. А, пожалуйста, учись, хочешь в университет, пожалуйста, если знаешь, конечно. Потому что, ну, если ты дубиностый рос, что тебе учить-то, правильно? Ну, иди, вон, ковыряйся, машины ремонтируй, тоже хорошее дело. Ну, все счастливы в итоге. Вот, и когда вот эта гражданская война, когда эта революция, уже всех вырезали, уже нравственность уничтожена, уже буквицу убрали, уже институт семьи убрали, сказали, что жена имеет право, муж имеет первое право на жену, а остальные в очередь встаньте. Это было нормально, там было. И, скажем, гомосексуализм был выведен из разряда преступлений. Сказали, надо. Это был не декрет о земле и мире самый первый, а вот что вот эти вот пустить. Все было уже разрушено. А сколько крови, пусть беззащитных людей просто убивали. Китайцев запустили. Они там прямо вживую людей перепиливали. То есть, вот, вам что не сатанизм еще? Где вам? И организационное оружие победило. То есть, взялись люди у руля оптимисты, которые верили в коммунизм. В то время верить в коммунизм это невозможно. Вокруг просто все, небо упало на землю, все смешалось. Уничтожено было сколько? Сколько тогда уничтожено? 20 миллионов во время Великой там, Отечественной войны. Это ерунда по сравнению с после революции. Просто вырезали население на живую, беззащитных. Те хоть сопротивлялись чего-то. А это все. И эти оптимисты победили. Я помню в какой-то... Они просто возглавили, и как Павка Корчагин говорит, будем бороться за чистоту наших рядов. Потому что один пессимист, человек дьявола, можно сказать, он просто вот, ой, что будет, он может весь офис погрузить вот в этот, во мрак, если ему вовремя не заткнуть рот. Вот, и так, хватит ныть, или иди отсюда. Вот они так и делали. И поэтому было строго. И потом на эти времена сатанизируется, все было плохо. А на самом деле просто пессимистов отстраняли от власти, которые... А пессимисты это предатели. Это предатели. Им заплатили, они делают.
Войну расстреливали.
Я не хотел это, но... Вот. И что там произошло? В конце 20 века многие понимали, с капитализмом все закончилось, надо что-то менять. При капитализме, когда прибыль перестала увеличиваться, шло вторжение в некапиталистическую зону. Но в конце 19-го весь мир был поделен и расти некуда. Тогда организовалась Первая мировая, стирается промышленность многих стран, и на восстановление капитализм получает отсрочку. Вторая мировая по тем же причинам и повторение сценария. А вот третья не получается. Почему? А потому что ядерное оружие уже везде. И поэтому, а мы-то куда денемся? Да, мы ядерное оружие, а дальше как самим-то жить в этом? Не получается. Вот. И Каутский, помните, как это, «Собачье сердце»? Читал я там с Каутским переписку, и что? Да не согласен я с ними обоими, помните, да? Вот. Каутский с Лениным переписывались, и вот, если кто читал, кто интересовался, я надеюсь, да? Там уже видно, Ленин писал «Капитализм, все, крышка». Но они не предусмотрели на самом деле. То есть Ленин хоть и умный, и голова, но он не подумал, что они с помощью войн порешают эту проблему. Он думал, все уже, там, призрак коммунизма по Европе. Нет. Взяли и организовали войну. Как можно организовать войну? Достаточное количество баранов стоит с другой стороны. Надо баранов. И сказать, родина в опасности. Давайте. Я их знать не знаю. Хорошо жил до сих пор. Нет, идут. И некоторые говорят, что герой еще, да? Ну и что и делать? Что и делать тогда было с этим капитализмом? Капиталистам что делать? Тут еще Советский Союз нависает. Вот, заставляет делиться прибылью с рабочим классом. Если бы не было Советского Союза, во всем мире давно бы все упало. Советский Союз сделал 30 золотых лет Европе. Потому что надо было... какую-то альтернативу поддерживать. И как только Советский Союз начали разбирать по запчастям, в Европе упал это все пенсионные фонды, и все стали жить плохо. потому что ну, не надо соревноваться. И уровень жизни в Советском Союзе поддерживал уровень жизни во всем остальном мире. Вот в этом значение какое, да. Потому что тогда бы все сказали, нам этого не надо. По этой же причине, то, что сейчас называется граф Дракула, а на самом деле он Влад III, когда он организовал коммунистическое общество, вот там, где вот сейчас... Сейчас, а там сейчас центр сатанизма, сейчас вот граф Дракула, все сатанисты слетаются. Все окружающие взбунтовались областя, потому что там люди живут свободно. Никто не ворует, преступности нету. Вот, и поэтому надо срочно было уничтожить вот этого. И его сатанизировали опять, как Сталина сатанизирует. Граф Дракула назвали его. Кстати, написал это масон очень высокого уровня. Высокого градуса масон написал про графа Дракула. И это сейчас плоскую землю там всякое. И вот граф Дракула, это очень серьезное было чтиво. Вы не думайте, что это развлекаловка. За ним спряталась целая эпоха. Эпоха. Вот. И, значит, надо затормозить научно-технический прогресс. Как? Во-первых, оболванить население. Во-вторых, технологии убрать. Ну, а как надо как-то их... обосновать, что технология уничтожается. И обосновали. Это называется экологизм. Экологизм, это значит, равные права имеют... Вот я шел-шел и наступил на паучка. Этот паучок, который я нечаянно раздавил, имеет со мной равные права. Понимаете? И поэтому посмотрите, кто больше всех гадит на Земле. Ну, конечно же, эти. Вот. И дымят вот эти. Я хочу сказать, что это... ну, фейк. И только неграмотные люди, двоечники в школе или которые зубрилы, они не понимают. Один вулкан Кракатау за 10 минут выбрасывает столько, сколько все заводы мира дымят. Они, ой, ты костер разжег, экология теперь. Да, это наша атмосфера утилизирует это на раз. А есть около 10 гигантских вулканов сейчас на Земле, которые вот работают, и они то один, то второй, они дымят больше. Ну, это рассчитано на этих, на неграмотное население. Был создан Римский клуб. И в первом же докладе поднята концепция нулевого роста. То есть нужна передышка. Кроме того, есть проблемы с СССР. Который может воспользоваться этой передышкой и обогнать весь капиталистический мир. То есть мы везде сейчас тормознем, и тогда пришли и нашли людей в СССР с русскими фамилиями, но вовсе не русские, которых туда провел наш дорогой вот этот вот лысый этот с башмаком, как его, Хрущев, да. И их приняли в проект. СССР стал участвовать в экологическом проекте. И тогда в СССР тоже стали падать технологии. Вы помните? Мы должны помнить. И вот когда Рейган пришел к власти, он заказал трем группам прогнозы на 15 лет. Трем группам, независимым. Потом посмотрел, ага, они да, сходятся. По этим прогнозам выходило, что... в два горба, это 87-94 год, будет кризис. Кризис биржа будет падать и все, и капиталистам. То есть на их... почему держится власть? Потому что все верят в доллар. А доллар ничего не будет стоить. И все это увидят. И нечем будет стимулировать да, людей. Вот. И он тогда он объединил все эти три группы и сказал, что... Причем в этой, они сделали такой прогноз, что эти два горба, социалистический лагерь пройдет вообще на раз и на ура, а капиталистический рухнет. И если вы помните, я помню в «Крокодиле» журнал было такое, что соцлагерь хорошо, а там какой-то, ну, что некто сидит что ли? Вот там еще стулья есть. Вот наверху. Ага, там. Наверху. И кроме того, по этому прогнозу выходило, что во Франции и в Италии придут к власти коммунисты. Это вообще нож в спину у них. И вот они говорят, что-то надо делать. И вот Римский клуб сразу И точно по прогнозу в 87-м биржа рухнула, и тогда главный человек ФРС, я не помню, как сказал, но помню, что он сказал. Он сказал, нас спасет только чудо. И этим чудом стало разрушение СССР. Если бы там не было предателей, все капитализма на земле бы уже и не было. Уже бы не было. Уже, понимаете? И тогда, если вы помните, под присмотром Ельцина в 90-е, это была страшная резня, и там под нож пошли ученые, профессора, военные, мастера высокой квалификации. И разграбление длилось СССР до 2008 года. От Стамбула, который Константинополь, его грабили несколько десятков лет, вывозили вот тоннами там это золото просто. Дели в свое время тоже, когда тоже империя пала, вывозили. Из Москвы вывозили, когда вот тоже пала, когда тоже захват был, вывозили тоже тоннами. И вот то же самое из Советского Союза. С какого года? До 2008-го вывозили, и потом разграбление. Не то, что прекратилось, но оно как устоялось. Ну, разрушение, все вывезли, на 15 лет отсрочили. И тут им Трамп немножко помешал, и у них революционный путь не получился. То есть катастрофа, благодаря Трампу у нас не случилось катастрофы. Но тогда зато случилось генетическое изменение людей. То есть четвертый проект. То есть три они отвергли, четвертый проект. Два отвергли сразу, третий из-за Трампа не получился, остался четвертый. Вот. И, кстати, Амали, вот они поняли, нужен революционный проект, потому что революционного не было. И Амали, знаете Амали кто-то, да? Кого? Ну ладно, много вы не потеряли. В своем интервью в 2010 году, не стесняясь, сказал, для создания нового мирового порядка нужно... А триггерное событие. Триггер это спусковой включающий. Триггерное. Его спрашивает корреспондент, это война? Нет, это будет эпидемия.
Отали уже. Жак отали.
Нет. То есть и свиной грипп тогда был, пробы пера. И средний класс должен быть по программе у них уничтожен. Вот это по Санта-Фе, вот это, когда они собрались. Иначе невозможно получить полную власть над нижним классом. Изоляция разоряет только средний класс. Крупный она вообще не трогает, мы знаем. Да. И Шваб пишет, дистанционка для слуг. Это опять вот то, что я читаю, это открытый доступ. Пожалуйста. Да. Для элиты живые учителя и бумажные книги. Богатые станут богаче, бедные беднее. А дистанционка это только для слуг. И Шваб пишет, если мы не успеем за 7-8 лет, то дальше сопротивление возрастет до такой степени, что ничего не получится. И дальше он говорит о трех странах. Если одна из них взбрыкнет, то сразу все рухнет. Вот. И я повторюсь, в Китае у них не получилось, в США у них получилось, сейчас все зависло на России. И сейчас мы смотрим, и на России там как-то тяжеловато, да, люди брыкаются, собираются, но что-то нет. Но дело в том, что они же нам не показывают все позитивные события, мы из интернета, а смотрите, удивительная страна. Когда я говорю Россию, я подразумеваю, еще раз, Украину, Белоруссию, а Белоруссия вообще как вкопанная стала там, да, там этого батьку бедного как не пинают, а он как-то стоит. Как-то, мягко говорит, да, есть-то такое, мы ничего, с трактором вывезем там потихонечку. Вот. И смотрите, что говорят о России. И имею в виду, что говорят о всех вот этих, о трех. А, значит, записка 1782 года. Это Александр Христофорович Бенкендорф. Петр точно знает. Из всех, вот кто-кто, он знает. Бенкендорф. Да. Все, может, по фильму хоть знаете. Прошедшее России было удивительно, а ее настоящее тем более великолепно. А что же касается будущего, то оно выше всего, что может нарисовать себе самое смелое воображение. Это российский военачальник, государственный деятель. Помер в 1844. А что современники пишут? Вы думаете, только тогда были? Только про Россию, потому что про Россию сейчас только одну грязь можно найти. Что пишет? Глупо ожидать, что люди, имеющие под рукой 2 миллиона полицейских, вот не скажу кто, догадайтесь, 500 000 ФСБшников, административные ресурсы из органов исполнительной власти по всей стране, телевидение, миллиарды долларов, так просто сдадутся. Страна по-прежнему получает колоссальные доходы сырьевого экспорта, и эти деньги они не хотят отдавать никому. Это конкретные цифры со множеством нолей на счетах в швейцарских банках, которые хранят милиция, почему-то милиция, полиция, пресса, власть обречена, и она сжирает саму себя и страну, и эти люди будут еще долго сопротивляться. Нужно добиваться своего, а не терзать себя бесконечными сомнениями. Власть-то не сомневайся, она защищает свое право воровать без особых раздумий. Но я смотрю на ситуацию с оптимизмом. Что делать? Все чисто традиционно и доступно. Первое, получать образование. Раз. Второе, социальная взаимопомощь. Два. И третье, семья. Семейные ценности. Потому что в этом же институте, вот, который на болотах, Баскервиль Холл, вот этот вот, вычислили, что если ребенок воспитывается в семье до 7 лет, и потом его там уворовали и как-то испортили, им вообще невозможно управлять. А детдомовским можно. Они же хотят вообще с пробирки и вот так вот. То есть семья, вот. И все. Поэтому разрушение семьи их целевая задача. Дальше он пишет. Были гораздо более безрадостные времена. Сейчас у нас есть все средства донесения. Я пишу, читаю здорового человека мысли, оптимиста. Потому что пессимист это больной человек. Он генетически даже больной. Как сказать генетически больной? Это человек с измененной генетикой. Это затваренный человек. Его надо лечить. Лечить надо. Сначала отстранить от всех дел. Сейчас у нас есть все средства донесения нашего мнения до людей. Стало проще собирать деньги, люди сами осуществляют финансирование. И не нужно искать помощи у олигархов и бизнесменов. И то, что у нас не получилось сейчас, это всего лишь этап борьбы. Пессимизм, болезнь генетического характера, результат затваривания. Чтобы, хватит про него. То есть, и дела такие, что в наши ряды, как помните, вот когда вот Наташа была, Радомир был, по-моему, там, да, когда это заставили подключать свет, да?
Да.
Да. А там были провокаторы, да, вот их надо вычищать, потому что они специально или нарываются, или паникеры, а давайте мы как-то вот компромиссик какой-то сделаем, никаких компромиссов.
Либо она просто от простейших там, людей там начинают голос поднимать, там, да, агрессию какую-то.
Да, вот их из управления надо убирать, потому что это ложка дегтя все испортит. Должны быть одни оптимисты, одни революционеры, как партия революционеров была, да, и вот она сделала то, что было невозможно. Кстати, вот революционеры все вот в алтаре. Посмотрите вот на любых, вот Бхактисиддханта Сарасвати, это. Их считали вообще не просто оптимистами, а больными на голову. И у них получилось. А те, которые вот такие затваренные, религиозные, им было тепло, уютно в своем болоте, все хорошо. О них сейчас никто не знает, а этих знают. У них получилось вопреки всему. Жизнь это вопреки, а не потому что. Не потому что. И вот раньше там паникюров к стенке. К стенке не надо, да? Просто уйди, не мешай. Не лезь тут со своим это. Иди где-нибудь там. Здесь не надо. Здесь серьезные ребята решают дела. А ты иди пока свой хвост там это. В памперс смени пока. Вот. Так поступали с трусами во время войны. Потому что трус в мирное время, это его дело. А во время войны это не твое личное уже дело. Особенно если ты, Расстрел перестроен просто был. И вот вспоминается, как в советских военных фильмах. Я не знаю, так было. Я же не был на той войне. Показывали, как информировали население о положении в фронтах. Это когда отступали от советского информбюро. Там белорусский фронт, там то-то, то-то, а этот фронт то-то, то-то. Вот, и мы соберемся силами, победим, победа будет за нами, враг будет разбит. Это при плохом раскладе оптимистически говорилось, ну да, отступаем, ну и что? Один бой это еще не поражение. Их ставили к стенке не потому, чтобы избавиться, а потому что паника и как оптимизм, так и пессимизм заразен. Вот она главная зараза. Вот. А не вот эти вот, которых под микроскопом до сих пор найти не могут. Вот. В электронный микроскоп не найдут. То есть это поражает дезорганизацию, разрушение управления. И в этой ситуации, конечно, врагу легче добиваться своих каких-то целей. Кстати, вот в доисторические времена использовали массовую панику, когда там гонялись, я не знаю, за мамонтами или за кем-то. Ну, я просто читал вот этого, как его, Сундаков, да. И это была технология охоты на животных. Кричали там а сейчас сирены слышали, да? Это то же самое, чтобы вот этот вот оптимизм немножко притушить. То есть какие-то визуальные эффекты, их звуки сирены сейчас, и стада, они сразу направляются в нужное направление. Вот их загоняли животных в угол, и там их это, убивали. Вот что сейчас это делает. Оценка. Есть экспертная оценка людей, которых ну, занимаются. Ага. Я перезвоню. Извините, не выключил. Вот так. Надо напомнить мне, что. Что такое пессимизм? Ну, по большому счету. А вот смотрите. Вот две Бхагавадгиты, я всегда так хвастаюсь, что я произвел такое личное доследование, исследование. И сейчас могу сказать, что синяя, голубенькая Бхагавадгита – это Бхагавадгита пессимизма. А вот красненькая – оптимизма. Они так и заканчиваются. Красненькая заканчивается естественное состояние. То есть пессимизм – естественное состояние человека – это радость от своего могущества, чтобы там не было. А синенькое заканчивается естественное состояние человека, это попадание в сферу наслаждения. И вот я читаю эксперта, который, может, Бхагавад-гиту не читал. На самом деле, безусловный пессимизм, как первоначально явился, так и до конца остается лишь плодом пресыщенной чувственности. Понимаете, откуда ноги-то растут? Чувственности. Ну, а проще там жиру беситься начинает, вот так вот. Им все, они все, это коллапс. Им то, что там не интересует. В этом его истинное значение и его ограниченность. Справедливая оценка материальной жизни материальной, которая в отдельности взятая, есть только похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. И приводит размышляющий ум к истинному заключению, что весь мир лежит во зле. Чем исчерпывается правда пессимизма. А оптимист говорит, ну, любовь сплошная. Смотрите, птицы щирикают, животные радуются, кошки мяукают на крышах по ночам. Радуются жизни. Вот, влюбленные воркуют. Вот, и у них все хорошо. Это еще не все. Так последовательно, применяя эту точку зрения, пришлось бы признать болезнь за постоянное нормальное состояние, а здоровье за случайную и непонятную аномалию. Но в этом случае мы бы не замечали бы болезни и мучительно ощущали бы здоровье. Мучительно ощущали бы здоровье и не замечали болезни. Ощущали бы здоровье как нарушение норм, между тем наоборот, здоровье нами обыкновенно не замечается, именно как первичное, нормальное состояние. Болезнь же мучительно сознается как превходящее случайное отклонение от нормы. К подобным же нелепостям приводят безусловный пессимизм и в нравственной сфере. Вот это последний стих, 18.78 Бхагавад-гиты, он заканчивается так. Необыкновенная сила, победа, изобилие, чистота сопровождает своими словами Божьих людей. Необыкновенная сила. И сила оптимизма, это и есть та необыкновенная сила. Я на бис повторю. Если у тебя с оптимизмом все в порядке, а тут полный швах, или шваб, да? Вот так вот. Плов. То ты побеждаешь. Это придет и материализуется. Если у тебя тут все хорошо, и там пессимизм, кто-то тебе в голову, в уши надул, там что такое, то все разрушится. Это тонкий план нашей жизни. Нашей жизни. А это отсутствие тонкого плана. А на нем-то все и вот и держится. Это вообще напоминает мне вот Чхандогья Упанишад. Главным фактором жизни живого существа, а не человека, является неспособность слышать, видеть, думать, а жизненная сила. Вот есть у тебя жизненная сила, это есть оптимизм. Если нет оптимизма, а способность думать, стихи сочинять, философствовать бесполезно, ты мертв. Что все, что любви у тебя нет, ты мертв без оптимизма. То есть это необыкновенная сила. Оптимизм имеет силу. Сила оптимизма. И эта сила, это то, что нам бесплатно доступно. Нам может бесплатно быть и сразу вот так вот придется ждать доступные там какие-то деньги, какие-то продукты, какие-то что-то. А оптимизм вот сразу, тут никакой заслонки нету. Сразу. Что для этого надо? Кто скажет, что для этого надо? Лучше всех я точно знаю, кто это знает. Это знает Глеб.
Надо почувствовать свою причастность ко всему миру, общность.
Нет. Ты почувствуешь, когда уже будешь причастен. А ты не причастен, ты в коллапсе. Ты эгоист. Что надо сделать? Мы подошли к самому главному, сакральному моменту. Чтобы мне получить ключ от будущего, от хорошего настоящего, к своей судьбе, что надо сделать?
Действовать.
Понятно, действует и пессимисты действуют в самообороне. Бесов надо выгнать. Бесов надо выгнать. Везде говорят, ну нету этих бесов. Эти частоты уничтожены, где их можно видеть и слышать. Инферно, они реально существуют. Беса надо выгнать. Вы помните, Глеб какую лекцию прочитал? Помолился всего один денек, я смотрю на него, откуда он берет это без бумажки. Все такое. Помолился просто человек нормально. Бесов выгоняешь? Все, тебя несет. Чистота.
Я смеюсь, потому что я начал выгонять бесов, жена и теща не могут в дом войти.
Да. Смотрите, 18.78 написано. Тогда у Божьего человека сила, победа, изобилие и чистота. Чистота, нечисть надо выгнать. Написано нравственная чистота. Ну да, нравственная чистота. Просто чистота это термин больше, чем нравственная чистота. Чистота вообще. Чистота это ты, вот и Бог, и все, и больше никого. А тут еще бес начинает тебе рассказывать, что тебе надо делать. Это по-другому называется. Ну, и хорошее положение духа, оно не достигается там медитациями, там. А просто надо этот дух слушать. Он тебе сказал, иди, твой выход, подвиг какой-то. Ты идешь, слушаешь. Вот как послушание этому духу, пусть дух вас укажет, как по Библии написано, что надо делать. Да? Сейчас не так там написано. Вот. И все. И будет хорошее расположение духа. Какое его расположение хорошее? Он должен быть первым. Вот. Он не должен быть 15-й номер. Вот. А как нехорошее расположение духа? Да когда мы его задвинули потом, давай проанализируем. Можно, а может быть опасно. А стоит ли? А стоит ли? Герои они не размышляют. Потому что дух, он говорит именно в тот момент, когда врага можно застать врасплох. И при огромном превосходящем положении он проигрывает. Ты просто так раз неожиданно. А пока ты там протормозил, портал закрылся. Такой. Малыми силами побеждает дух. Он просто знает, когда у человека, ну, у врага там открывается вот этот вот момент. То есть я про оптимизм рассказываю не для того, чтобы что это здоровье, иммунитет хороший, что много у вас будет всего, и любовь, и вас все будут любить. Не, не для этого. Оптимизм для жизни. А это все, ну, сопутствующие вот эти вещи. А если тебе вот эти вещи интересуют, значит, скорее всего, оптимизм у тебя закончится. Ты сначала что-то должен сделать для кого-то. Оптимизм это не то, что вот я рассчитал и поверил. Оптимизм это я Бога услышал и пошел. Вот это оптимизм, понимаете? Это смелость, это вот такой порыв. Это когда я воплощаю без страха от неизвестности, а что будет, а что люди скажут. Вот его проект, его сила оптимизма. То есть Божьи люди отличаются от детей дьявола неспособностью писать стихи, философствовать, рассчитывать проекты, хорошо плясать, танцевать, а бесстрашие. Это единственный маркер. Все остальное нет. Умиротворение нет. Бесстрашие. Потому что написано, что там сатана или там дьявол, он бежит от лица Бога. И больше ни от чего. Вот, бежит. Нет, страх бежит, извините. Страх бежит от лица Бога. Бесстрашие это то, что отличает людей дьявола от, вернее, людей Бога от людей дьявола. Да. То есть у тех страх, у этих бесстрашие. Вот и все. И оптимизм это такое, знаете, такое божественное излучение. И Бог ожидает, что ты вот будешь его излучать. И вообще в Писаниях говорится, что никакое живое существо никого любить не может, кроме Бога. И тебя любят, не говорю уважают, любят ровно настолько, насколько Бог через тебя просвечивает. А это оптимизм и есть. Оптимизм. Потому что ну кому с нытиком интересно сидеть? Это не Божий человек. Божественные вибрации, сейчас такое модное слово, вибрации, вот это они полны уверенности. А дьявольские вибрации полны чего?
Неуверенности.
Безнадёги такой, безнадёги. И вот дети дьявола, они излучают дьявольские вибрации, говорят, ну вот они там, это кого там сейчас это арестовали у нас и держат?
Стахова.
А?
Стахова.
Да. Вот и что он там его взяли, арестовали. Вы не понимаете. Его взяли, арестовали, еще когда? Ничего сделать с ним не могут. Вся Украина там на ушах, а с ним ничего сделать не могут. У них нету власти на него, не хватает. Его власть. Потому что если была их власть, это как вот в военные времена поставили к стенке, бах, и забыли, кто там против. А против иди сюда еще. Это власть. А это никакой власти нету, они не могут. Его власть, этого Астахова. А он постарался, а вы, а это люди, которые синикой Бхагавад-гите, там надо наслаждение, а это тут подвиг нужен. Я повторюсь, что люди подвига, они с радостью идут и на какой-то крест, и потом в тюрьму, и потом в тюрьму выходят тоже радостные, пострадали за кого-то. А эти сидят, ой, нас не трогают, и хорошо. И поэтому говорят, и чего он добился? Добился. Вам просто нечем понимать, что он добился. Вы еще живы только потому, что такие там вот это ходят. А у тех нету власти. Нету. В просторечии это жизнестойкие люди. Жизнестойкие. У них вот такие вибрации. Их никак не собьют. Никак. Ни родственников там. Карточку там заблокировали. А у него все равно вибрация. А у тебя прыщик вскочил, у тебя вибрация упала. Да? Ой, да я... Что у тебя за вибрация такая интересная? Жизнестойкость включает в себя три компонента. Кто может сказать, какие?
Оптимизм.
Ну это и оптимизм, жизнестойкость и есть.
Ну, там все это правильно, смелость.
Ну, понятно. Ну, хотя бы. Первое, убежденность, понимание и принятие риска обязательно. Хоть одна будет отсутствовать, что нет. Убежденность это и больше ничего, это ты фанат. Это тебя первые постреляют. Понимание. Ты должен понимать, делаешь, что ты делаешь. И принятие риска. То есть убежденность в гуще событий и чем остается в стороне. Ну, то есть человек всегда в гуще событий должен быть. А в стороне наблюдать, чем это кончится, ты к жизнестойкой категории не относишься. Ну, не относишься. Ну, хоть выйди там, а это бесполезно не выходит. Знаете, есть такое выражение, что Бывает, что небо далеко, бывает, что небо приблизилось. И вот люди прыгают до неба, не достают. Потом раз, времена пришли, время приблизилось, небо приблизилось, я раз рукой и достаю до нее. Все. Так достают только те, которые прыгали. А те, которые, да, все равно высоко. Они ничего не получают. Расчетливые такие, понимаешь, что, ну сейчас не время. Всегда время есть для подвига, для героизма и для оптимизма. Всегда. Всегда. Итак, понимание, как влиять на события надо. Ну и принятие риска, и то, что в народе называется героизм. Это то, что по-настоящему, какому человеку не скажи, он будет любое оправдает, но когда ты скажешь, ты, знаешь, ты трус просто, он скажет, ой, нет. Это просто осторожность, это неприемлемо, потому что это больно бьет. Трус. Герой – это который восстает против фактов и побеждает их. Герой – это человек, который в решающий момент делает то, что нужно делать в интересах человечества. Не себя. Он с такой вышки прыгнул, такое сальто-мортале сделал. Какой герой? Не этот герой, не это имею в виду. Это всегда точка приложения, она общественно полезная, а не просто там выпендриться. Вот. И, в общем, это чудо. Что это за чудо такое? Героизм. А какое единственное чудо в человеке есть? Ну, например, Священное Писание говорит, она душу называет в человеке ингредиент душа. Человек это Бог, душа и тело. Конгломерат такой. И вот в Бхагавад-гите, в частности, говорится, что душа это чудо. Понять ее невозможно. Оно есть, это чудо. Вот. И, как сказал Пьер Буаст, по-моему, героические души не имеют тела. Мне все равно с этим телом, что накормленные, выспавшиеся нет. Героические души не имеют тела. И тела их одухотворенные. В Бхагавад-гите есть в комментарии Прабхупада пишет, что есть духовные тела. И духовные тела растут у героев. И от этого у них больше аура, больше вот, это, вот этого такого поведения. И с каждым новым подвигом это растет. А у малодушных людей тело не растет. Вот это тело может большое, маленькое, красивое, некрасивое, но вот это растет. И эти люди привлекательны за счет того, что вот какими-то тонкими субстанциями мы ловим и видим это тонкое тело, и этот человек у нас привлекательный. Ни черты лица, ни его поведение, просто привлекательный. Просто привлекательный человек. Итак, самое главное. А вот этот, как сервес Бурислав. Смотрите. То есть героизм это победа души над телом. То есть должны быть приоритеты. Вот хорошо сказал прямо в наше время как раз сервес Бурислав. Любая опасность становится реальной только тогда, когда вы испугались ее. Приняли ее всерьез, то есть включили в свою картину мира. А пока этого не произошло, вы абсолютно неуязвимы. Это правило действует на 100%. Пока вы не испугались, не приняли всерьез опасность, вы неуязвимы. То есть пессимизм это настроение, оптимизм это воля, это решение. У пессимистов сбываются кошмары, у оптимистов сбываются мечты. Оптимизм – это победа на тонком плане. Если даже мне все плохо на плотном, все равно я победил. Вопрос времени – это как волеизъявление практически. И вообще наш мир как объективная реальность не существует. Ну, такое наглое у меня заявление есть. Мир становится прекрасным или ужасным в зависимости от того, как мы к нему относимся. То есть мы руководим им, как мы к нему относимся. И я сейчас зачитаю это Андрей Ильич Фурса. Знаете такого человека, да? Вот это я хочу его фразой закончить эту лекцию. Оптимизм – это состояние души сильных и цельных людей, умеющие не просто менять обстоятельства, но и создавать их. Оптимизм – это нелегкий, но в то же время радостный труд. Труд. Часто наперекор судьбе. Оптимизм нельзя дать, подарить или вернуть. Он рождается в борьбе. Андрей Ильич Фурсов. Все, на этом я закончу оптимистическую лекцию.